Я как-то говорил о том, что когда только принял детское служение и нужно было проводить родительские собрания, мне было несложно это делать. Подготовился, провел собрание, ответил на вопросы. Когда сейчас приходят вопросы и практически приходится касаться воспитания детей, и часто бывает то, что мы, бывает, знаем и говорим, а на практике не всегда так получается. Задали вопрос о воспитании детей, и хочу сказать, братья и сестры, что самым лучшим воспитанием это будет личный пример родителей. Воспитание начинается не в том возрасте, когда ребенок уже становится взрослым, а с самого появления ребенка в семье. И находясь еще у колыбели, находясь в кроватке своей, в колясочке, ребенок уже тогда может наблюдать за родителями своими и понимать, смог ли он достигнуть от родителей, чего он хотел, или не достиг. И он уже тогда может понимать, что над ним есть тот, кто старше, тот, который воспитывает, тот, которого не переубедишь. Я думаю, что мы можем вспомнить некоторые моменты из жизни нашей, когда мы видим, что дети занимаются воспитанием своих родителей, и это у них хорошо получается, у некоторых детей. Они требуют от своих родителей чего-то, и тогда ради того, чтобы сын или дочь прекратили шуметь в собрании, в доме молитвы, он получает то, что требует. Часто родители выходят с собрания, потому что ребенок громко кричит. И он в следующий раз знает, что ему лучше находиться вот там, в детской комнате, нежели здесь. И он начинает громко кричать. Одна сестра задала вопрос, говорит, что делать? У меня сын, когда я его наказываю, сильно громко кричит, а потом просит перерыва. Когда, говорит, я сделаю перерыв, он смеется в перерыве. Потом, говорит, продолжаю опять наказывать. Братья и сестры, как вы думаете, нужно наказывать детей или нет? А вопрос, а сестра это наказывала его или просто делала вид? Да она, наверное, делала вид. Потому что если бы она попробовала, хотя бы себя разочек так вот, она, видно, хлопала его. А он кричал, знал, что надо как-то прекратить это, а потом передохнуть чуть-чуть. Потом по новой. Наказание, оно не должно быть как бы тем, чтобы как сделать больно, но наказание должно иметь цель. Цель – это воспитать. Я буду читать из Библии два места Писания, и мы немножко будем рассуждать и о воспитании детей, и по другим вопросам немножко коснемся. Значит, первое место буду читать книга «Царств». Вторая книга «Царств», 10 глава, 9, 10, 11, 12 стих. «И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него, и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле, и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручила Весе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян, и сказал Иав, если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду на помощь тебе. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». Это первое место Писания. И второе место – это из книги Осии прочитаю. Тут место такое записано о том, что если мы забудем закон Божий, то Бог забудет детей наших. 4 глава, 6 стих, 2 полустишье. «И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Дорогие братья и сестры, мы, являясь детьми Божьими, имеем воспитание над собой, когда Бог нас воспитывает. И Он имеет различные средства и методы, которые применяет над нами, чтобы нас привести в должное состояние пред Его лицом. Он хочет, чтобы мы были благословены. А благословение – это на голове праведника. И если мы проявляем в жизни своей какое-то непослушание, то следует ожидать наказания. И наказание – это не есть, что это отсутствие любви, а наоборот, наказывает того, которого любит. Вообще-то воспитание – это не всегда наказание. Но нас Слово Божие учит тому, чтобы мы воспитывали своих детей. Отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, эти слова записаны. То есть воспитанием должны заниматься родители, отцы. И чтобы не раздражали детей своих, я думаю, что если бы мы сейчас могли поделиться, как можно раздражать своего сына или дочь, думаю, могли бы вспомнить примеры из своей жизни, когда мы вдруг где-то поступили опрометчиво, и получилось так, что мы раздражаем своих детей. Воспитывать, а не раздражать. Слово Божие говорит так, вот Господь говорит о священнике, или «Я накажу дом его навеки за то, что он знал, что сыны его бесчинствуют и не обуздывал их». Он не наказывал своих детей, он их не обуздывал. И Бог говорит, что «Я накажу этот дом». То есть Бог за то, что родители не воспитывают своих детей, не заботятся о том, чтобы они праведно поступали пред Господом, Бог даже наказывает. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что воспитанием детей имеет право заниматься тот, который сам воспитан. Каким образом? Вот мы читаем в книге Второзакония, слова такие написаны. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, а потом внушай их детям своим, ходя, ложась и вставая». То есть, когда Слово Божие находится в сердце нашем, когда это Слово не просто в моей памяти, но оно в сердце моем, а уста наши и сердце, оно соединено, мы знаем, так написано, что из сердца исходит. То есть, из моего сердца, если там Слово Божие находится, то они связаны с устами, и из уст будет выходить то, что в нашем сердце. Слово Божие должно пребывать в нашем сердце. Забота о том, чтобы наши дети были воспитаны, это должна, постоянно должно быть наше переживание. Но бывает такое, когда у нас имеется цель, для чего воспитываем мы детей. Помните, говорил детям своим священник, или слова такие: «Дети, нехороша молва о вас». Если вы помните это место, он говорит, что плохо о вас говорят. И он пытается поправить, чтобы хорошо о них говорили. Мы имеем общение, когда нас окружают братья и сестры, и бывает, заботимся о том, чтобы о наших детях хорошо говорили. И кто-то так говорит: «А мои дети, они себя хорошо ведут, и вы наших детей не трогаете». То есть родители часто так бывает. И как брат уже напомнил о том, что часто бывает, когда родители защищают своих детей, не верят, что дети так поступают. И когда плохая молва о них уже распространяется, то они, беседуя со своими детьми, говорят, что нужно как-то поправить. Ты слышишь, что или видишь, что люди о вас говорят. Братья и сестры, эта цель неправильная. Неправильно. Правильная цель – это воспитывать детей, чтобы их привести ко Христу и чтобы им было хорошо. Иногда хочется, чтобы нам было хорошо, чтобы на фоне правильно воспитанных детей как-то, может, могли бы и меня похвалить, что все-таки вот посмотри, как брат воспитывает или как сестра, они в их семье всегда порядок. Надо правильную иметь цель в воспитании. Это чтобы воспитать детей для служения Богу, чтобы они принадлежали Христу. И я думаю, что для нас, конечно, так как и Иоанн пишет, не будет больше радости, как видеть, что наши дети ходят в истине. Вот это для нас радость. Мы бывает, когда играет оркестр, смотришь, там наш сынок сидит или дочь, это приятно нам. Когда рассказывают декламацию, там в этой декламации участвует кто-то из наших детей, это приятно. Когда посещение больных, и туда идет мой сын или дочь, это тоже приятно. Когда вышли на покаяние, и там оказался мой сын или дочь, тоже приятно. Это хорошо, это радостно. И действительно, для нас не будет другой радости. Я думаю, что если бы даже мы лишены были всего то, что мы имеем, но остались бы наши дети верными Господу стали, то это для нас самая большая радость. Слово Божие говорит так. 1 Петра, 5 глава, 2 стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая над ним». Это относится к служителю. Но я хотел бы отметить, братья и сестры, что сегодня в каждой семье отец является служителем, и забота должна быть его о стаде, которое у него. Да, на сегодняшний день не так много многодетных семей, даже и среди верующих, ну, может быть, так сказать, называемых верующих, вот в братстве Совета Церквей, семьи, родители принимают всех детей в основном, ну, если за исключением есть некоторые, которые нарушают это повеление Божье, а в основном многодетные семьи. Ну, а бывает такое даже вот и в литературе, для воспитательной литературы, для семей христианских, фотография, где и муж, и жена стоят, и пару деточек стоит, мальчик и девочка, стоят они, и место Писания о воспитании, наставление такое какое-то. Братья и сестры, сегодня, наверное, только у нас можно назвать наши семьи стадом, то есть небольшим таким. Эти детки, которые нам даны, их нужно воспитывать в учении наставления Господнем. Без принуждения, доброохотно. Иногда бывает так, когда муж говорит жене, ну ты позанимайся воспитанием. Когда жена говорит мужу, ну неужели тебе нет никакого дела до детей? Посмотри, ты давно-давно уже не уделял внимания нашим детям. Я хотел бы задать такой вопрос. Действительно, если я люблю своих детей, и они мне принадлежат, и я хочу, чтобы они принадлежали Господу, у меня такой вопрос. На него можно ответить себе только. Когда последний раз я беседовал серьезно со своим сыном или со своей дочерью? Мне как-то одна сестра говорит так, что отец со мной за всю жизнь мою никогда не побеседовал. Никогда. Он первый раз со мной беседовал, тогда, когда мне сделали предложение, и говорит, я сижу, пригласили мама с папой, мы решаем вопрос, какой ответ дать. А до этого времени папа со мной не побеседовал. Братья и сестры, я думаю, что это не умышленно, то есть он специально этого не делал. Но так получается, что заботы века и другие пожелания. Какая-то нужда заставила сегодня родителей заботиться о том, чтобы усмотреть эти вопросы. Думаю, если сейчас обращу внимание или задам вопрос такой, сколько сегодня нужно средств для того, чтобы содержать многодетную семью, семью, в которой 8 или 10 детей. Может быть, кто-то подсчитывал, братья и сестры, сколько нужно средств для содержания семьи многодетной? Не поделитесь? Не знаете? Брат Юра, не знаешь, сколько нужно средств? Я думаю, в зависимости от того, какие продукты у нас, кто-то одними продуктами более дорогостоящими пользуется, кто-то более дешевыми. Ну, в общем-то, получается сумма такая вот где-то примерно так, около 3000, 2500. Ну, это нужно для того, чтобы семью прокормить, так это или нет? Ну, там, может быть, разочек-другой там машину заправить, там какие-то ботиночки купить. Брат собрался, поехал многодетный, поехал в Харьков, думал подешевле там одеть детей своих, обуть. Говорит, насобирал 2500, и мы почти чуть-чуть было, да не вписались в эту сумму. А деток-то, они все маленькие, их надо было обуть. Оказывается, большая сумма нужна для того, чтобы, ну, прокормить нашу семью. И вот брат один рассказывает, приходит ко мне утром и говорит, ну, мы там некоторых вопросов коснулись, он говорит, я сегодня проснулся, и у меня мысль, где взять деньги? Братья и сестры, я иногда просыпаюсь, ну, просыпался от мысли. Вот рано просыпаюсь, думаю, где я сегодня должен быть? Что должен делать? Какое у меня сегодня занятие? Не было такого, чтобы я еще просыпался, ну, с тем вопросом, как где взять средства? Может быть, это еще не так касалось меня, но хочу отметить, что этот вопрос, он почему-то поднимается и выходит выше других вопросов. И другие вопросы, которые уже касаются воспитания детей, часто становятся на второе место. И так человек поднимается. Если он смог прочитать Слово Божие, он прочитал несколько стихов, запомнил или не запомнил, он это, может быть, даже на это не обращает внимания, и побежал. Приходит поздно вечером, и поздно вечером у него уже нет силы, он преклонил колено и не заметил, как преклонивший колено задремал. Это бывает такое в жизни, тогда, когда на первое место выходят другие вопросы, а вопрос воспитания, он почему-то идет на второе место. Братья и сестры, наступает в жизни такой момент, когда эти вопросы выходят на первое место, то есть их никуда не денешь, упущено воспитание. И тогда нужно тогда больше сил, больше еще энергии для того, чтобы поправить положение. Кто-то считает, что детей наказывать нежелательно. Лучше путем бесед, уговоров, советов, ну, каких-то таких добрых отношений. Да, братья и сестры, все это на своем месте, но Слово Божие нас учит. Записано в книге Притч, 23 глава, 13 стих. «Не оставляй юноши без наказания. Если не накажешь его розгою, он не умрет». Наказать юношу розгою – это не совсем маленького ребенка, а юношу. Ну, кто-то, может быть, еще, когда ребенку 7-8 месяцев, и он уже начинает его переворачивать и шлепать его, но это не, я не нахожу такого основания. Вот написано «юношу», «отрока» есть написано. И юношу надо наказывать. И он не умрет от того, что ты его будешь наказывать. Это библейское воспитание. И этого ни в коем случае нельзя забывать нам. Но кто-то сегодня считает, что мы живем в такое время, что детей наказывать уже, ну, они немножечко, ну, идет такое, как бы, цивилизация, немножко время меняется, и мы детей, ну, должны убеждать, наказывать детей нужно розою. Если мы не будем наказывать своих детей, они в скором будущем начнут, они занимаются нашим воспитанием и возьмут такой верх, что мы справиться с ними в вопросе воспитания не сможем. Думаю, братья и сестры, что хорошо, если у нас будет единое такое согласие в том, чтобы наказывать детей не только, может быть, какими-то средствами другие, но и розгою. Так нас учит Священное Писание. Я думаю, что, наверное, мы замечаем иногда, что помогать нам воспитывать детей стараются или пытаются, ну, наши родители, бабушки и дедушки. Они пытаются всячески приложить свое старание. Как-то на одном общении я подобно говорил о том, что нужно наказывать своих детей. А один брат, ну, в возрасте где-то 50 с чем-то лет, ему, я так смотрю, лет 56, а он так отстаивает, говорит, да какое ж наказание, ни в коем случае нельзя. Думаю, что ж он так противится. Я ему задаю вопрос, у вас внуки есть? Он говорит, есть. Ну тогда все понятно. Он уже защищал своих внуков. Итак, дедушка и бабушка – это защитники своих внуков. Это очень часто бывает, не всегда бывает, дедушки и бабушки знают, как воспитывать своих внуков. А иногда они защищают, защищают. И таким образом они в вопросе воспитания не содействуют, а наоборот, немножечко создают проблем. Братья и сестры, хочу обратить внимание, что для того, чтобы воспитывать детей и, допустим, чему-то доброму научить, то, ну, допустим, порядку научить, то нужно, чтобы и обе стороны, и мама, и папа тоже были в порядке. Иногда бывает, жена мужу говорит, вот посмотри, вот видишь, как дети одежду разлаживают, вот точно так, как ты. Я постоянно хожу за тобой и убираю, там убираю, там убираю. Вот так точно и дети, мальчики так поступают. Да, братья и сестры, так оно и есть. Если папа не знает порядка, не знает, где его находятся вещи, так будут поступать и дети, так будут поступать и мальчики. Теперь другое. Если в нашей семье в беспорядок в шкафу, там, где слаживаются вещи, постельные принадлежности, полотенца, одежда, футболочки, маечки, трусики детские. Если оно в порядке, имейте в виду, у ваших детей будет точно такой порядок. Если на кухне беспорядок, часто немытая посуда, может быть, этой посуды горы, грязной посуды на столе, и чистую, чтобы найти тарелку какую-то или ложку, нужно где-то там немножко, ну, поковыряться, достать, помыть и тогда и пользоваться этим. Имейте в виду, что такой же будет беспорядок у ваших детей. У ваших детей. Как-то один брат, ну, возраста выше 25 лет, он искал себе невесту, он хотел жениться. Ну, я стал свидетелем его искания. И вот смотрю, он приезжает в одну семью, и смотрит, как дела на кухне, потом спрашивает, а где ее кровать, вот тут он смотрит, заслана ли эта кровать, а я думаю, интересно, я когда предложение делал, я не думал за эту кровать, засланная она или нет, а как-то искал воли Божией, а этот ходит, ищет что-то непонятно чего. Ну, в принципе, он нашел молоденькую, лет, наверное, на 10 он помоложе себя нашел, ну, не знаю, по каким он уже дальше выбирал этим качеством, но на это нужно обращать внимание. Да, я думаю, что мы родители, когда для своих детей будем ну, присматривать, может быть, невестку, или же, может быть, для дочери зятя, и когда он будет предложение делать, то мы, конечно, знаем, как там посмотреть, как там родители, как мама, как папа, чтобы какое-то для себя и решение принять. Хочу отметить, братья и сестры, ну, что касается воспитания в вопросе наказания, я утвердительно хочу сказать, и, может быть, даже, ну, более настойчиво, что если мы не будем применять розгу, значит, мы можем много потерять в воспитании своих детей. Нет, ни в коем случае ни шлангу, ни шнур какой-нибудь, ни, может быть, какой-то прут, а розгу. Хочу сказать, братья и сестры, что дети замечают, когда мы каким предметом их наказывает розга или ремешок. Ну, у нас есть, наверное, в наших семьях, где место, ну, ремешку. Есть, да? И вот он висит. Я, правда, в одном месте увидел, там, так, значит, гвоздь такой забитый. На этом гвоздике висит ремешок и еще один предмет висел. Как вы думаете, какой? Косынка. Значит, дежурная косынка, она завязана уже. И вот когда пригласили к столу, чтобы покушать, а я, знаете, ну, привык, что жены покрыты везде, а в этой семье жена не покрыта. И вот уже встали помолиться. Я стою, думаю, вот я попал. Сейчас будем молиться, жена не покрыта. Смотрю, муж подходит к этой, к этому гвоздику, снимает этот косыночку, и ей так сверху раз, так удачно, и завязочкой назад. Очень хорошо у нее получилось. А дальше ниже у них там ремешок. Но я думаю, неужели это наказание для жены, а это наказание для детей? Думаю, что, наверное, это не так. Просто это дежурная косынка. Так ли это у ваших семьях, братья и сестры? Или, может быть, у вас покрыта голова, и для вас не является наказанием на голове своей иметь знак власти, ну, над вами? Ремешок. Я как-то сына своего наказывал. Ну, ищу, чтобы взять. Смотрю, ремешка нету, розги нету. За розгой надо идти немножечко дальше. И взял драночку. Ну, драночка это, ну, знаете, 25 на сколько там, на 7, наверное, миллиметров. Ну, не тяжелая такая. Ну, я его так шлепаю, он так кричит громко: «Не бей меня доской!» А я думаю... Это ж слушают, ну, соседи слушают, что я доской его бью, и мне так как-то неудобно стало. Я быстренько эту драночку в сторону, думаю, да, я, конечно, попал. Оказывается, они способны еще и преувеличивать, сгущать. И думаю, что даже если мы будем там какую-то тоненькую шлангочку возьмем, а он все равно скажет шлангой, все равно. Поэтому нужно обратить внимание, детей нужно наказывать розгой, ремешком, ни в коем случае не пользоваться другими предметами, тяжелыми, вот, которые могут даже и травмировать. Ну и, конечно, нельзя наказывать детей рукой. Наша рука весит примерно сколько килограмм, кто знает? Я недавно узнал, что голова 6 килограмм, а рука, наверное, тоже где-то примерно около 8-9 килограмм, наверное, весит. И вот представьте себе, когда у меня отсутствует предмет, которым я должен наказать своего ребенка, ну куда, откуда это берется, сразу раз шлепок, и где-то немножко его так в районе подзатыльничек. Или же, если хуже бывает, когда мы его немножечко так в районе ниже пояса, и тогда может случиться беда. Наказывая детей, не следует раздражаться и дергать их за руки или за шиворот. Прежде нежели наказывать детей, нужно поговорить с ними, объяснить им причину, по которой они будут наказаны. И если даже ребенок просит прощения, то нужно ему сказать: «Я тебе прощаю, но накажу все равно». Потом наказали. После наказания не нужно создавать атмосферу напряжения. Вы наказали своего ребенка, а дальше у вас продолжается жизнь, как шла она до этого. То есть общение с ребенком продолжается, ему давать поручения, не нужно ждать, пока он там выплачется или еще что-то сделать. Продолжайте сразу, продолжайте общаться с ним, как вы общались и до этого. И ребенок, чтобы чувствовал любовь. Я наказал его, но я люблю его. И не создаю таких ему, ну, неудобных, может быть, отношений. Поэтому, братья и сестры, хочется сказать, что в этом вопросе очень важно нам не только наказывать детей, наказали, а потом где-то проявили немножко ласки, нежности, внимания. А потом опять можно наказать, когда он этого заслужит. Но ни в коем случае... чтобы у нас не было наказания, наказания и наказания. Как-то один брат рассказывал и говорит: «Я говорю детям, сегодня у нас будет членское собрание». А когда членское собрание, то в основном на членском собрании, в основном после того, когда пройдет членское собрание, в основном, что у нас всегда на членском отлучают или нет? Нет. А в основном наказывают, вот на членском, там где детей папа собирает. Вот. А бывают же и членские собрания поощрительные. Поэтому с детками беседовать надо, не только наказывать их, но и где-то поощрять, где-то проявлять к ним ласку, где-то нежность. Они должны чувствовать отцовскую и материнскую любовь и ласку. Хочу отметить, братья и сестры, что детей нужно воспитывать еще в трудолюбии, чтобы они были трудолюбивыми. При том, как мы обращали внимание, что причина многих таких нарушений, ну, заповедей Божьих, нарушение целомудрия является то, что дети бывают не заняты, они праздны, праздны, ничего не делают, и тогда, когда они ничего не делают, у них появляются различные мысли, которые их приводят ко греху. Что делать, если ребенок при поручении ему, когда поручаем какое-то задание, он его не выполняет? Братья и сестры сказали ему принести картофель из погреба. Вот, проходит час, он не принес. Ты ему напоминаешь, он опять сказал, сейчас, пошел, опять не принес. Кого мы потом посылаем? Сами идем или кого? Тому, который мы сказали, он принес. Ну, это легче сделать, это легче сделать. И так у нас есть детки в нашей семье, которые исполнительные. Когда им скажешь что-то, он тут же ж тебе выполнит, все сделает правильно, курей покормит, во дворе подметет, дровишек принесет, печку затопит, картошку с подвала принесет. А другой ему скажешь, он пропал где-то, пошел в погреб, ключ потерял. Потом всей семьей ищут этот ключ. Что нам делать? Не поручать этому ребенку? Или же как? Вот заходим в детскую комнатку, мальчика два, там или сколько у нас, пятеро. У одного кроватка заслана, а у других нет. У одного одежда на своем месте, а у других нет. Мы говорим ему, ну что, сынок, у тебя хорошо получается, позастели им же, да, правда? И им застели, ихнюю постель сложи. А он говорит, да не, пусть они сами делают. Не, сыночек, ну ты ж любишь маму, ну сделай. И таким образом этот наш, ну, который нас любит, он делает, но делает ради нас. Говорит, я ради тебя делаю. А он пусть бы сам делал. Братья и сестры, таким образом в нашей семье растет иждивенец. Иждивенец. Он понял, если я потеряю ключ, то мне в следующий раз не пошлют в погреб. И это он понял. А что же делать? Послали его прополоть петрушку, он взял, все вырвал. И что же делать? Что он хочет этим сказать? Я не хочу работать. Братья и сестры, и тут нужно нам уже проявить, ну, нам немножко терпения в воспитании своего ребенка в трудолюбии. Поручили, должны проверить, сделана ли работа. Если не получается, рядом с ним сделать эту работу. На следующий раз повторить. Один брат, он в комнате своих детей, мальчиков, примерно по утрам появлялся почти что месяц. Он хотел, чтобы дети, его мальчики, застилали постель. И говорит, через месяц я перестал ходить туда, потому что там все было налажено. Он захотел, чтобы его дети любили порядок. Братья и сестры, бывает такое, когда дети берут, пользуются инструментом, который, ну, можно сказать, он дорогой инструмент. И родители, бывает, не разрешают детям пользоваться инструментом. То ли это дрель, то ли это, может быть, еще какой-то инструмент острый, или, может быть, рубанок, который мы хотели, чтобы он был, ну, всегда наточен, или топор. И, ну, родители не дают своим детям, чтобы они ими пользовались. Хочу сказать, братья и сестры, это ошибочно. Нужно, чтобы дети могли познавать в юности, в детстве технику, и инструменты, могли ими пользоваться. Я вспоминаю, в моей жизни отец, ну, так поступал. Ну, в общем-то, он не рассказал, где инструменты находятся, но и рассказал, как они лежат. Я вот захожу в этот, в гараж, вот теса, протягиваю руку, под тесами полка. Первый напильник лежал плоский, следующий напильник полукруглый, третий там круглый и так далее. Я знал, где находится какой напильник, но если я туда его не положу, этот напильник, значит, ну, папа мне спросит, почему я не положил. Вот тут справа у нас набор головок лежал, то есть этот инструмент, который я взял и положил. Как-то я, ну, пользуюсь очень дорогим инструментом, и потерялась, ну, один братик потерял такой шестигранный ключ, который в основном, ну, ходовой, а другие не так нужны. И он потерял его. Я говорю, а где ключ? Да, потерял его вот тут. Ну, а набор стоит где-то 50 с чем-то долларов. Я говорю, как ты потерял? А чем же я буду работать? Он, да, что там тут ключ? Один же ж потерялся. Ну, хорошо, давай будем искать. Да что тут искать, тут не дойдешь. А там сено, то есть солома разбросана. Не, я говорю, давай будем искать. Ну, мы где-то пролазили, где-то час или два. Нашли этот ключ. Отец хотел, чтобы я этим инструментом пользовался и ложил на место. Я вот сейчас вспоминаю, решил я покрасить велосипед. Значит, почистил его прежде. У него был компрессор, у него был пульверизатор, краскорастворитель, все это было. Но мне было-то лет 10. И я по своему, значит, ну, недальновидности, я не думал, что он слышит, как это все происходит. Компрессор так заводится, слышно. Я запустил компрессор, развел краску, покрасил раму. И это было очень долго. Вот, все это было с переживанием. Друг, мой друг выйдет, отдаст мне взбучки. Вот, закончил, все помыл, положил на место. И в доме кухня, одна рама вот толщиной и стекло одно. И он все слышал. Я захожу в дом, думаю, ну, может быть, он слышал, что... А он сделал вид, что он ничего не знает. Там в курятнике поделай для курей, чтобы куры садились. Ну, он берет свой инструмент, ящик этот, и едет за 45 километров. Приехал к сыну, в курятнике порядок навел там у него. Надо ли мне тот инструмент? Я бы каждому подарил сыну по такому ящику, но только чтобы мне не ездить туда. Братья и сестры, тогда, когда мой сын и моя дочь выходят в жизнь и знают, как закручивается шуруп, как ремонтируется утюг, как пришивается петля на пальто, как пришивается пуговица, как готовится хотя бы такие, ну, блюда необходимые, борщ там, картофель. Это знает наш ребенок, значит, мы будем в своей жизни иметь благословение, радость. Нам не привезут дочку назад, как в одном месте привез и говорит, я приеду через 2 недели. Я их знаю, этих людей. Он привез свою жену, женился, а потом привозит и говорит, вы знаете, я вам ее оставлю на пару недель. Вы научите ее готовить там то-то-то сделать. И сам уехал, через пару недель приехал. Я не знаю, я бы, наверное, так не поступил, если бы попал в такую ситуацию. Но у нее хватило мужества так поступить. Братья и сестры, воспитывать детей в трудолюбии. Они должны знать необходимое, чтобы, ну, такие у них были специальности, которые они смогли бы освоить в нашей семье. И очень плохо, конечно, плохо, когда мы, родители, жена говорит, ну, там, Вася или Ваня, возьми, покажи, пусть он что-то сделает. А муж говорит, да я сам, чем это мне его, ему рассказывать это, лучше я сам пойду сделаю. Зачем оно, ну, время-то дольше пойдет. А потом наступит время, папа отошел в вечность, бабушка, мама, ну, она не знает, как что, сынок не научился, и потом он работает, что-то делает, потом бросил инструмент, говорит, да что у меня за отец? Он меня даже не научил лавку сделать. В этом, братья и сестры, также нам нужно обратить внимание. Я хотел бы еще, братья и сестры, обратить внимание, что если мы трудолюбивы, то и наши дети будут трудолюбивы. Они на нас смотрят и берут с нас пример. Я знаю одного, ну, человека, который очень много времени проводил, в то время, когда он здесь в России жил, он много времени проводил, ну, писал письма в разные-разные миссии, ну, и писал разные письма. Ну, письма в основном были такие, что взывающие о помощи. Ну, семья большая, и он пишет в одно место, в другое место. Вот. Ну, где-то отзывы были, где-то и я получал эти письма уже от тех, с тех миссий приходило письмо как-то, куда он писал, ну, с вопросом, чтобы как-то этот вопрос, ну, выяснить кое-какие вопросы. И вот у меня вопрос такой. Ну, если в этой семье папа занимается вот этой писаниной, какие будут дети? Я знаю, когда-то вот в определенном... Писатели будут, да? Как? Да, писари. Там нужно будет покупать ручки, пасту, бумагу. Как-то я помню, ну, одно время, ну, мне пришлось на объединение получать гуманитарную помощь. Ну, вот машина одна приходит, не успел с этой разделаться, вторая приходит. Ну, и знал я уже в исполкоме, в областном, некоторых людей, которые помогали растамаживать груз, потом в таможне. И вот однажды все это прекратилось. То есть прекратилось. На частное лицо нельзя, только можно там на какую-то школу-интернат, на больницу и прочее. Ну, я задал вопрос, говорю, почему запретили получать, ну, гуманитарную помощь? Они так сказали. Наше правительство переживает о том, что это сделает людей, ну, как бы такими, что они все время только будут, ну, поглощать. А вот чтобы жить, чтобы как-то приобретать, это уйдет. Братья и сестры, ну так оно и есть. Когда пришло сегодня, пришло завтра, пришло послезавтра, а потом мы еще дальше что будем ждать, да? Ну, когда нам еще что-то дадут. Но нужно, Слово Божие нам говорит так, нужно трудиться так, чтобы уделить и нуждающимся. Уделить и нуждающимся. И я думаю так, один папа писатель, потом у него там 9 детей, и потом появляется 9, а потом у каждого еще по 9. И потом получается, вот знаете, какой-то такой потомство такое, знаете, нуждающихся. И это очень плохо, это очень плохо. И я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Поэтому детей своих приучать к трудолюбию. И так, чтобы они где-то протягивали руку, что-то просили, это плохо. Это плохо. В этом бы я хотел, чтобы Господь помог. Ну, конечно, мы можем быть и примером. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что в наших семьях есть дети. Обычно это первые детки. Ну, первый, второй, или даже чаще первый. И когда уже мы становимся постарше, у нас малышики тогда, ну, наши, может быть, дети старости. И вот бывает так, что это детки бывают эгоистами. Вот ему все, сметанку ему, первому, да, потом что ему, апельсинчик ему, мандаринчик ему, яблочко ему, все ему. Второму еще тоже, может, немножко достается, а третьему, а четвертому, а пятому. И мы, может быть, первого наказывали ребенка, а уже когда у нас там восьмой, девятый, десятый, а мы уже начинаем думать, да где ж тут наказывать его? И таким образом вырастает ребенок, вырастает. Он еще маленький, а уже родители в своем сознании говорят, а он уже взрослый, он с ним считается, доверяет ему. А этот ребенок ему доверяет, он маленький, доверяет, а он где-то что-то делает так, что родители этого не замечают. На это тоже нужно обратить внимание. Детей нужно приучать к жертвенности. Братья и сестры, к жертвенности приучать. Как это может у нас выглядеть? Когда мы получаем какие-то средства, ну, которые попадают в нашу семью, средства бывают разные. Есть деньги, которые мы зарабатываем, есть деньги, которые нам приносят, как пособие приносят. Есть деньги, которые нам дарят. Ну, подарили кто-то там в Америке, узнали наши обстоятельства и, ну, передают нам средства. У меня вопрос, с каких средств мы должны выделять Господу? И какую часть? От всех, да? Значит, и от тех, которые я заработал, и от тех, которые подарили, и от тех, которые принесли, как пособие, да? От всех? А как это мы должны делать? В начале тогда, когда мы получили, или в конце месяца? Когда? Как получили? Правильно. Как получили? И вот как получили, сразу и выделили. Мне, знаете, иногда вопрос задают. Скажи, брат Станислав, а мы можем вот из этой суммы, ну, помочь? Ну, вот у меня где-то родственничек есть, да, нуждающийся. Я могу из этой суммы помочь родственничку или нет? Ну, там, сыночку своему. Он нуждается. Десятину туда ему. А как же ему помочь? Из других? А с этих нельзя? Братья и сестры, брат один рассказывал, говорит, когда мы получаем средства, я, говорит, ложу их на стол. Зову детей. Я говорю, детки, что нам делать с этими деньгами? Маме надо купить туфли, Андрюшке курточку, Саше брюки. И надо же оставить на пропитание. Как вы думаете, что мы будем? А надо же для Господа. И настраивает детей, чтобы поучаствовать для Господа. Говорит, сколько мы из этой суммы? Ну, кто-то говорит больше, кто-то меньше. А папа знает сколько. Он говорит, ну, вот столько. Хорошо? Хорошо. А теперь что дальше будем делать? Ну, кто-то говорит, давай маме купим. Ну, потом где-то останавливаются, родители знают, что покупать. И таким образом дети понимают, что нужно жертвовать. Вы знаете, я, конечно, ну, у меня сын старший, он, ну, непослушный, не знает Господа. Вернее, не с Господом. Так-то и Библию имеет, и читает. И вот он регулярно приносит деньги, часть заработанных денег, и говорит, матери отдает, и говорит, мама, это на доброе дело. Ну, мама узнала о него, говорит, а как, ну, ты же не имеешь права, она так вот специально ему сказала, какое ты имеешь право, ну, ты же Господу не принадлежишь. А он говорит, пусть будет так. У него есть специальный ящик, там, где он работает, и он в этот ящик опускает деньги, которые он решил отдать на доброе дело. Братья и сестры, для меня очень это приятно, очень приятно. И вот он никогда не задавал вопрос, а куда вы их деваете? Никогда не задавал вопрос. А недавно задает вопрос, мам, а куда вы их деваете, эти деньги? Ну вот я-то участвую, а сумма уже там приличная какая-то поступает, заработки хорошие. Куда вы их деваете? А мама ему говорит, а что, тебе это интересно? Ну, конечно, интересно. Конечно, мне же интересно, куда они идут? Ну, мама рассказала, куда эти средства идут. Братья и сестры, когда мы куда-то что-то жертвуем, нам интересно узнать, принесли ли пользу мои средства или нет. Ну вот у нас недавно проходило молодежное общение. И вот на этом молодежном общении, ну, подходит один брат ко мне и говорит, тяжелое положение материальное. Не знаю, что делать, тут же туда 10 тысячам подкрадывается. Что делать, где взять средства? Братья и сестры, ну, посоветовались, решили сделать объявление, сделать сбор. Дать возможность людям с радостью расстаться со средствами. Это ж как прекрасно. Вот он отдает и радуется. Он знает точно, что это сейчас вот областные расходы покроются. Кто с этим вопросом не сталкивался, ну, с материальными вопросами, я скажу, кто-то, может быть, и скажет, ничего себе, ну, и такой сбор. Да, сбор был, богатейший сбор был. И когда посчитали, сдали, покрыли расходы, которые были до этого момента, покрыли. Бог расположил сердца жертвовать. И жертвовали и по 200, и по 50, и по 20 жертвовали. Но я хочу сказать, братья и сестры, это как, под принуждением или же доброохотно? Ну, кто 200 рублей положит под принуждением? От сердца. И как помните, во времена Давида было, наложили и было сколько? Груды. Груды. Братья и сестры, мы должны дать возможность нашим детям также принимать участие в материальном служении. И я посчитал, вот помню, там было мелочью 3 рубля 96 копеек. Кто-то пожертвовал мелочью. Не один кинул 3 рубля, а кто-то 50 копеек там кинул из детишек, может быть, кто-то. Они пожертвовали. Это для них благословение, это для них радость. Я думаю, наверное, мы испытывали в своей жизни, когда мы немножечко по кошельку, по дну там, а там пусто. Бывало такое, братья и сестры? Или нет? Ну, смотришь в кошелек, пусто там. Иногда бывает такое, что причиной вот этой пустоты являюсь я сам. Написано, будете трудиться для дырявого кошелька. И ложили туда, куда оно делось, а разошлось. А когда мы будем действительно уделять то, что принадлежит Господу, отдавать Господу будет благословение. И это должны видеть наши дети. Братья и сестры, я думаю, что нам пришло время помолиться. Помолиться Господу, попросить у Него мудрости, чтобы нам стоять на тех позициях, на которых поставил нас Господь. Я вот прочитал здесь заяву. Он в трудные обстоятельства, когда враги со всех сторон его окружили, он не опустил руки. Тогда, когда дети, может быть, наши непослушные, наши руки опускаются. И мы думаем, что мы уже ничего не сможем сделать. Враги со всех сторон окружили, кто-то их научает, как поступать. И вот он в этих обстоятельствах обращается к брату своему, говорит, мы будем стоять, а Господь сделает. Главное, чтобы я внутри не согласился с тем, чтобы истину Божью каким-то образом не донести или стать против этой истины, или, может быть, извратить эту истину Божию. Я должен стоять. И где-то дать, может быть, не дать молчаливого согласия на нарушение заповеди Господней в моей семье. Бывает такое, когда наши дети, смотря на других, которые, может быть, не в нашей церкви, а в другой, хотят поменять как-то прическу, поменять одежду, чтобы она была более современной. И, может быть, какие-то у них появляются вопросы, которые мы находим, что они греховные. И вот я, отец или мать, должен стоять твердо и сказать, что этого сынок или дочка ты сделать не должен. Я вспоминаю, брат один рассказывал, говорит, дочка повзрослела, сделала прическу нехристианскую, ну так, с элементами нехристианскими. И вот, говорит, выходим в собрание, и вот дочка, я заметила, я говорю, доченька, ты не должна такую прическу, надо поменять. Она говорит, пап, ну сегодня уже так пусть будет, а там я потом поменяю. Он говорит, нет, мы будем менять сегодня. И вот стали, она, говорит, стоит против зеркала, плачет, а он стоит рядом, говорит, никуда мы не пойдем. Она говорит, папа, на собрание мы опаздываем. А он говорит, опоздаем. Но причесточку ты, доченька, сделаешь христианскую. И пойдем. Мы, говорит, на 20 минут опоздали в собрание. Но больше я таких проблем не имел. Вот тогда, когда нам тяжело стоять на том месте, где поставил нас Господь, твердо стоять, мы должны это делать. Где мы уступаем, братья и сестры, там будет поражение. Пока дети маленькие, они прислушиваются родителей, и нам легко с ними справиться. Хотя, скажу, бывают мальчишки или девчонки, малышики, уже начинают. Вот собирается в собрание, и он говорит, то у него рубашка не такая, то она помятая, то у него шнурков нету на ботинках, то жмут. И вот создают какие-то трудности в семье. Ну, единицы, не все. И тогда вот со всеми вроде как неплохо, хорошо, а другой создает такие, ну и потом мама говорит, ну ладно, старшенькие доченьки, останься там с Ваней дома. Братья и сестры, она стоит или сдала позиции? Сдала позиции. Если он, будучи малышом, уже командует, то мама позиции сдала. Братья и сестры, мы сейчас помолимся, чтобы Господь помог нам не уклоняться от заповедей Господних. И если мы заповедь Божью забудем, то мы так прочитали, Господь говорит, я забуду детей твоих. Как страшно, если Господь наших детей забудет. Я был свидетелем таким вот, когда сын верующих родителей оказался в состоянии, ну, без определенного места жительства. Сын верующих родителей. Дети остальные верующие уделяли ему внимание. Дело дошло до того, что он уже не могут его впустить, потому что он у всех ворует. И вот приходит он к одной сестричке своей. Она заходит и говорит, братья, как мне с ним поступить? Вот он, пусти его, вши там будут или еще что-нибудь. Как мне быть? И вот она ему выносит горяченького поесть, потом кружку чая ему выносит. У него банка отдельная для этого дела, потому что посуду уже нельзя давать. У него туберкулез сейчас. Потом она ему дает одеяло. Он выходит, ложится на это одеяло где-нибудь под деревом и спит. Как страшно, братья и сестры, страшно, когда так в жизни случается людей или детей верующих родителей. Хотелось бы, чтобы мы не забыли закон Бога нашего, чтобы мы тщательно хранили Слово Его, чтобы исполняли, не только помнили, чтобы это только в нашем уме было, а в сердце нашем, чтобы Слово Божие было. И мы тогда сможем это Слово передать нашим детям. И тогда благословенная у них будет жизнь в дальнейшем, когда, может быть, и нас не станет на этой земле, но они будут под руководством и под защитой Бога Всемогущего, который силен и сегодня произвести работу в их сердцах, и тогда, когда уже нас на этой земле не будет, наши молитвы, наша жизнь богобоязненная, она будет для них благословением. Мы часто в Библии встречаем такие слова «за то, что». И вот слово в книге Царств написано «за то, что ты сделал». Сейчас я прочитаю это место. «И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавом все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Бог говорит Иую, за то, что ты выполнил то, что у меня на сердце, что праведно было, а твои сыновья будут на престоле. И другой пример я приведу. Это сказано за голод, который был в Израиле. Написано, был голод в земле израильской 3 года. И вот Давид вопросил Господа, и Господь говорит, это ради кровожадного дома Саулова, за то, что он с гаванитянами поступил неправильно. И потом обращается Давид к гаванитянам, говорит, что бы нам сделать, чтобы умилостивить вас? А они говорят, дайте нам того человека, который причинил нам зло. И из его дома, по-моему, 7 человек они потребовали. И вот Давид сохранил сына этого Иоаннафана, и опять же сына он сохранил ради кого? Иоаннафана. Не дал им сына, а 7 человек, это внуков и 2 сыновей, по-моему, Саула, он отдает, и написано, они повесили их. И поступок Саула повлек за собой, что дети и внуки его пожали смерть. А дети Иуя до 4-го рода будут сидеть на престоле. И наши дети, братья и сестры, тогда, когда мы праведно пред ним будем ходить, свято жить, Господь позаботится о наших детях. Помолимся Господу. Аминь.